Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы, посвященные, которые начали в предыдущей передаче «Трем шагам к долголетию», которые являются программой нашего управления здравоохранения города Екатеринбурга по действительно вкладу, существенному вкладу врачей в увеличение долголетия нас с вами, наших близких, родных. Мы разбирали основные три причины, которые действительно серьезным образом укорачивают срок жизни человека, а именно это артериальная гипертония, это травматизм, и в конце нам не хватило немножко времени, о котором хотелось бы сегодня поподробнее поговорить, это об онкологических заболеваниях. Тема достаточно сложная для понимания, она пугает человека, она достаточно часто, скажем так, его как-то деморализует, не настраивает на активный лад, потому что сложилось впечатление о том, что онкологические заболевания – это безысходная ситуация, и чаще всего они пугают человека, не настраивая его на активные какие-то шаги в рамках профилактики. Если бы действительно ситуация обстояла так, что сам по себе онкологический диагноз – это приговор, и навряд ли что-то можно сделать, уверяю вас, наверное, не было бы достаточно активной такой работы и организационной, и образовательной, и работа, которая направлена на популярное представление о правильном подходе к этим заболеваниям, потому что, ну, трудно, скажем так, было представить ситуацию, что безысходную ситуацию бы муссировали и ее больше, скажем так, преподносили бы как ситуацию, ну, больше такую трагическую. На самом деле трагизма в этой ситуации достаточно мало. Трагизм при онкологических заболеваниях возникает только на последних стадиях болезни, когда человек упорно не хочет верить, не хочет заниматься активными профилактическими лечебными мероприятиями по поводу этих состояний, и когда уже, к сожалению, можно мало что применить. Поэтому все разговоры, все передачи, все основные действия и пожелания, которые в настоящее время озвучиваются, предлагаются, они направлены как раз на то, чтобы активизировать позицию людей по поводу профилактических осмотров, по поводу активного настроения самого человека, по активному как раз занятию собственным здоровьем, и именно в правильном ракурсе, а не в ракурсе, как это часто бывает, открыл книгу, посмотрел, получил легкий рецепт и думаешь, что, в общем-то, занимаешься своим здоровьем, замещая на самом деле действительно активную свою позицию, но ложными толкованиями, как это, к сожалению, бывает. Что касается онкологических заболеваний, если говорить по локализации, то чаще всего, в общем-то, человека поджидают совершенно определенные опухоли, скажем так, тех или иных органов системы. Если говорить по распространенности, то самыми частыми онкологическими заболеваниями у женщин бывают это опухоли молочной железы. Среди мужчин наиболее часто распространенным является опухолевое заболевание желудочно-кишечного тракта. Не последние места и у мужчин, и у женщин занимают опухолевое заболевание легких. В общем-то, как таковые болезни, которые при современном уровне медицины достаточно быстро и хорошо выявляются, диагностируются, и очень важно то, что на ранних стадиях поддаются полному выздоровлению, и поэтому именно как раз позиция человека в плане правильного обращения во многом зависит от того, во многом определяет то, как можно быстро будет справиться с той или иной локализацией опухоли. Что касается опухоли молочной железы, здесь, конечно же, все знают достаточно активную работу, которая проводит у нас в городе областной онкологический диспансер. И принцип диагностики опухоли молочной железы, он достаточно прост. Это регулярно нужно самообследование молочной железы и при малейших подозрениях на опухоль, образование, уплотнение, обращение к онкологу, к маммологу. Маммологи сейчас представлены достаточно широко во многих поликлиниках города. Они централизованные приемы маммолога есть в областном онкологическом диспансере, в городских консультативных поликлиниках и на Уралмаше, и городская консультативная поликлиника, которая располагается на базе 40-й больницы. Но, в принципе, чтобы не путаться с, скажем, с прохождением вот, пути к узкому специалисту, вы знаете, что у нас в городе вообще сейчас принята единая система направления. Если есть какие-то проблемы, вы просто к ним сразу подходите, к участковому терапевту, он уже как регулировщик правильно указывает вам путь, выписывая направление к тому или иному специалисту. Специализированное онкомомологическое отделение располагается на базе 40-й больницы. Сосредоточены и кадровые ресурсы, и технологии, которые помогают действительно и грамотно наблюдать женщин с предопухолевыми заболеваниями и вовремя лечить, если действительно есть уже на то показания для, скажем, оперативного лечения. Но самое главное, что нужно понимать, конечно, такая распространенное страдание, как опухоль молочной железы, во многом оно контролируется в первую очередь самодиагностика, обследование, когда вовремя, значит, женщина проходит консультирование мамолога и самостоятельно проводит обследование для того, чтобы не упустить ранние стадии опухоли молочной железы. Что касается опухоли легких, на самом деле, это страдание, которое достаточно также распространено у нас, в частности, в Екатеринбурге и Свердловской области. Отчасти здесь, конечно, вина и колоссальному распространению никотина. Никотин признан одним из основных факторов, определяющих развитие, значит, опухоли легких. Причем здесь, конечно же, особое внимание в последнее время уделяется не только активному, но и пассивному курению. Доказана ситуация, что пассивный курильщик, он нисколько не меньше подвержен тем вредоносным воздействиям табака, как и активный курильщик. Поэтому, конечно же, нужно убеждать и близких, и родственников, и соседей о том, что, ну, стараться по-доброму, без конфликтов, как оно, к сожалению, часто бывает, по-доброму стараться убеждать в том, что все-таки это пагубная привычка и для него, и для окружающих, и ни в коем случае с ней нельзя мириться. Основная профилактика опухолевых заболеваний легких – это ежегодное прохождение флюорографического исследования. Не ленитесь, флюорографические кабинеты не занимают много времени, не занимают, там нет колоссальных очередей, особенно в определенные сезоны, скажем, так сказать, летом или в межсезонье, когда нет вспышки простудных заболеваний. Нужно выбрать время, дойти до поликлиники и пройти флюорографию, это достаточно просто. Лучевой нагрузки, флюорографическое исследование в настоящее время доказано, не дает какой-то маломальски серьезный, и поэтому ежегодное прохождение, оно совершенно безопасно, пугаться ни в коем случае не надо, но оно в высокой степени помогает управлять огромным количеством болезней на ранних стадиях, не только онкологическими болезнями, но и туберкулезом, но и рядом других болезней легких, которые, в общем-то, достаточно сильно распространены, вот особенно в нашем регионе, где экология тоже, в общем-то, оставляет желать лучшего. У нас первый звонок, алло, мы вас слушаем.
Я слушаю вашу передачу всегда, вот насчет артериального давления. Вы знаете, что у меня все время скачет давление. То оно вечером в пределах нормы, вот где-то 127-130, а утром меряю, у меня высокое, 160-170 даже бывает. Я не знаю, но я ночами плохо сплю, конечно, может от этого. И почему-то вот нижнее, надо сказать, оно всегда ниже, чем верхнее. И намного, ну, получается такой разрыв как-то большой. Вот я не знаю, я вообще-то принимаю аналоприл, когда у меня высокое давление, я уже принимаю по единице.
Вы принимаете аналоприл-то регулярно, утром и вечером? Каждый день?
Да.
Я понял ситуацию. Ну, что касается вот контроля артериального давления, его нестабильности, здесь, конечно же, самая главная информация, которая будет преподнесена врачу, который наблюдает за артериальным давлением. Как мы говорили в прошлой передаче, у человека, страдающего артериальной гипертонией, есть несколько обязательных правил в жизни, должно быть, по крайней мере. И одно из этих правил – это строгий контроль артериального давления в течение дня, утром, в обед, вечером и ведение так называемого дневника артериального давления. Приходя на прием к врачу, вы обязательно должны с собой принести хотя бы вот информацию за последние хотя бы там 3-4 недели, для того, чтобы можно было представить ситуацию. Тенденция эта какая-то эпизодическая, вот, допустим, раз в неделю такой скачок, или это совершенно реальная, вот именно ежедневно повторяющая ситуация. И в этой ситуации все достаточно просто делается. Регулируется доза препаратов, которые принимает человек от артериального давления. Какова может быть ситуация вот в вашем плане? Дело в том, что я могу только в общем их обрисовать, потому что, ну, значит, лечащий доктор только имеет право менять какие-то препараты. Но, во-первых, здесь возможно назначение препаратов, увеличение дозы как раз не утренней, а вечерней, потому что препараты, которые вы принимаете, налоприл, они имеют срок действия порядка 12-16 часов. И утром скачок давления связан как раз с тем, что вы вечером, видимо, получаете маленькую дозу. Вот утром вы приняли побольше, у вас давление несколько успокоилось, его хватает до вечера, вечером поэтому нормальное давление, а утреннего не хватает вечернее. Поэтому на вечер дозу, возможно, усилите налоприла, но я не призываю вас самостоятельно это делать, это нужно делать только по согласованию с лечащим врачом, или добавить к вечеру еще дополнительный препарат, который бы усиливал действие налоприла как раз вот именно в свете утреннего фактора. Это раз. И второе, если у вас проблемы с нарушением, проблемы со сном, то, естественно, человек после невысыпания утром имеет, как правило, ну, ситуацию стрессовую, которая сопровождается повышением артериального давления, поэтому параллельно с подбором дозы, именно как раз вот подбором правильно утренней и вечерней дозы на фоне вашего дневника, необходимо решить вопрос с нарушением сна. Это обязательная ситуация, и здесь ее нужно решать правильно. С современной точки зрения, конечно же, по поводу нарушения сна есть два подхода. Это гигиена сна как таковая, то есть человек правильно должен отходить ко сну, все дела сделать минут за 30-45 до сна. Обязательно вечерняя прогулка перед сном по возможности, это какой-то легкий мацион, если позволяет опорно-двигательный аппарат. Ни в коем случае на вечер, как это у нас часто бывает, не смотреть там телевизор и не читать какие-то, в общем-то, такие напряженные печатные средства, которые, естественно, нарушают просто эмоциональное настроение человека. Правильный подход ко сну. И если нарушение сна уже принимает хронический характер и общее мероприятие такого гигиенического плана не помогает, то это обязательный прием снотворных препаратов. В этом плане, конечно же, нужен совет в отношении снотворных препаратов с вашим лечащим врачом, потому что они подбираются по тем или иным параметрам. Есть противопоказания со стороны таких-то систем, но могу сказать, что есть сейчас большое количество совершенно безопасных препаратов, которые могут применяться месяцами и годами. Бояться к ним привыкнуть нельзя, не нужно на самом деле. Иногда люди вот просто из-за страха привыкнуть к снотворному препарату, отказываются от них, не понимая, с другой стороны, что качество жизни у них настолько низкое без сна, что они просто не живут, а существуют. И препараты – это необходимая составная часть, и как раз нормализация активной жизнедеятельности. Поэтому вот две такие рекомендации, в общем, могу, конечно, предложить. Продолжая разговор в отношении онкологической настороженности, еще раз хочу подчеркнуть, мероприятия профилактики очень простые. Вот по поводу рака еще раз призываю, пройдите раз в год флюорографию, не бойтесь лучевой нагрузки, в этом никакой проблемы совершенно нет. Дело в том, что во многих медицинских учреждениях сейчас просто принят закон, что врачи перед отпуском должны пройти обязательно флюорографию. Мы проходим ее и совершенно не боимся никакой лучевой нагрузки. Раз в год обязательно каждый врач, каждый медицинский работник вам подтвердит, что раз в год он обязан ее пройти и своим примером показывает, насколько это важно, нужно, и в этом нет никаких, значит, сложностей или каких-то опасений. Но информация колоссальная, дается вот такая простая, вот именно флюорография в поликлинике. Следующий момент, не так распространены у нас, но достаточно часто встречаются опухоли кожи, скажем, онкология кожи. Но в отношении рака кожи следует отметить, что вообще ситуация, она достаточно благоприятная. Сами по себе опухолевые заболевания кожи, они вообще относятся к категории медленно прогрессирующих болезней, хорошо поддающихся лечению, поэтому вовремя поставленный диагноз, он достаточно быстро и хорошо дает какие-то эффекты. Что должно насторожить человека в отношении вот опухоли? Ну, во-первых, сами по себе любые изменения, какие-то очаговые, ссадины, язвы, особенно в опухоли кожи, без какой-либо достаточной причины. Если образовалась язва без травмы, без какой-то ситуации, это обязательно консультация врача-дерматолога. Через него уже в первую очередь, а потом уже к онкологу как таковому. Если у человека образовался какой-то нарост непонятный на коже, и он хоть и медленно, но прогрессирует с течением времени, и тем более, если этот нарост при травматизации даже одежды, он кровоточит, он разрушается, это обязательный повод для посещения, значит, дерматолога, для посещения онколога, для того, чтобы провести адекватное лечение, которое, еще раз повторяюсь, даже на, в общем-то, на продвинутых стадиях дает полное выздоровление человека. То есть здесь достаточно просто увидеть самому те изменения, которые есть, язвочка или нарост, который, в общем-то, в течение времени возникает и не имеет под собой никакой причины. Важная ситуация. Следующий момент, конечно же, это опухоли мочеполовой сферы. Ну, для мужчин это опухоли предстательной железы, а для женщин это, значит, опухоли женских органов. Эта система, вообще эти онкологические страдания, то достаточно широко распространены. Что касается мужчин, ситуация требует вообще в настоящее время, точно так же, как для женщин, планового осмотра гинеколога, для мужчин обязательного планового осмотра хотя бы раз в год после 40-50 лет. Эта ситуация очень важна и в рамках практически большого процента людей, мужчин после 45 лет развивается аденома предстательной железы. Если ее не контролировать, не лечить, то могут быть масса проблем, которые приводят и к оперативному вмешательству, и к тяжелым операциям на определенном этапе. Поэтому профосмотр рано пройти для мужчины-уролога просто так же обязательно, как для женщины, ежегодное обследование гинекологическое. Только они смогут действительно на ранних стадиях и вовремя выявить те или иные изменения. Раньше в городе существовала жесткая система по поводу вот гинекологических осмотров, и брались обязательно анализы, которые на самых ранних стадиях выявляли опухолевые заболевания. И у нас в городе процент выявления вот опухолей в такой локализации был на ранней стадии очень высокий, и было мало очень проблем с запущенными ситуациями. Но выбрать время и сходить, скажем, на плановый осмотр, у людей все меньше и меньше времени. Иногда люди отмахиваются, хотя, значит, не понимая, что за этой ситуацией как раз стоит, как правило, упущение. Профосмотр не занимает, как правило, значит, много времени. Его можно спланировать всегда в свободное для себя время, но это нужная и обязательная ситуация как таковая. Что касается одной из наиболее популярных, мы уже разбирали несколько ситуаций, наиболее распространенных опухолей желудочно-кишечного тракта, это вообще сейчас одно из основных направлений работы гастроэнтеролога. И я на прошлой передаче вскользь, но еще раз хочу акцентировать ваше внимание, обратить на то, что опухоли толстой кишки, они хоть не на первом месте, но достаточно распространенная ситуация стоит. По поводу других опухолевых заболеваний несколько позже. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, правда ли, что с рождением ребенка и вскармливанием его грудью уменьшается риск возникновения раковой опухоли молочной железы, и что чем больше детей рождается, тем меньше риск возникновения рака груди?
Действительно, это совершеннейшая правда на самом деле. Чем больше в семье детей, тем ниже риск рака молочной железы. Вообще, онкологи давно уже заметили такую ситуацию, скажем, опухоль молочной железы, ну вот еще по временам Советского Союза, она была совершенно нетипична для среднеазиатских наших республик, где детей было, сами помните, от 5 и выше на самом деле. Вот. И она была, к сожалению, очень трагична именно для европейской полосы России, когда было характерно 1-2 ребенка в семье. Дело в том, что опухоль молочной железы, она во многом гормонально зависимая опухоль, и вот во время беременности, там, при кормлении грудью у женщины вырабатывается ряд гормонов, которые на самом деле благоприятным образом сказываются против именно вот развития опухолевых заболеваний. А у женщины вне беременности и вне кормления как раз уровень гормонов, которые поддерживают рост опухоли молочной железы, в предоставлении недостаточном количестве, и особенно это трагично для развития этого опухолевого заболевания в молодом возрасте. Это стандартная ситуация, к сожалению, для онкологии. Если опухоль молочной железы развивается у женщин в раннем возрасте, там, значит, 40 лет, даже меньше 40 лет, там, 38-39, как правило, это очень быстрое течение. И вот почему очень важно вовремя и быстро обратиться с ситуацией. Потому что, ну, казалось бы, люди считают, ну, опухоль, как бы, мне вот там еще, слава богу, немного лет, да и слава богу, ну, и, в общем-то, вот ту шишечку, которую я нашла, ничего страшного, там, значит, вот потяну еще полгода, год до обследования. Но на самом деле это очень дорогое время, эти полгода, год, для того, чтобы не пропустить важный момент, как бы, операции как таковой. И действительно, чем больше в семье детей, тем риск развития опухоли молочной железы намного меньше. Это, в общем-то, достаточно весомый вклад и аргумент для того, чтобы заниматься своим здоровьем и беречь себя. У нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Игорь Борисович, да-да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Чем можно объяснить пониженную температуру тела ниже 35 с малыми десятыми, а иногда даже 34,7? Причем это много-много держится. Причем давление очень часто 100 на 50, слабость. Утра. И руки, ноги очень холодные.
Ну, ситуация эта достаточно типичная для так называемой вегетососудистой дистонии. Есть такое страдание, даже его болезнью-то редко называют. Это особый тип строения человека, если так можно сказать, когда у него от природы формируется сниженный тонус сосудов и сниженная реакция, как бы, образования тепла. Вегетососудистая дистония, так называемая, ее по-разному называют разные специалисты: нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония. Иногда это психологи называют по-своему, там, синдром панических атак, потому что это состояние достаточно часто сопровождается таким особыми чертами характерами, иногда склонностью к реакциям нервного характера, панические состояния, чувство тревоги. По сути своей, единственное, что современная медицина может сказать, что это не опасное состояние, которое не влечет за собой формирование каких-то опасных для жизни вещей, там, какой-то сосудистой катастрофы в виде инсульта, инфаркта или недостаточности иммунной системы. Если формируются какие-то осложнения, то они формируются совершенно не из-за вегетососудистой дистонии, по одной простой причине, потому что связи между ними не установлены. Иногда люди, правда, не соглашаются с этим, говорят, вот видите, вот у меня вегетососудистая дистония была 60 лет, вот и через 60 лет у меня развилось вот такое-то, значит, сосудистое страдание. Но на самом деле 60 лет сосудистое страдание развивается по огромному количеству других причин, там, из-за атеросклероза, каких-то других заболеваний, но не из-за вегетососудистой дистонии. Это чаще всего врожденное состояние, еще раз хочу подчеркнуть, оно может с помощью определенных мероприятий, безусловно, регулироваться. С точки зрения формальной медицины, скажем, исправить это целиком и полностью в раз и навсегда невозможно, но можно добиться того, чтобы человек на это состояние не обращал внимания, и оно ему его не беспокоило и не мешало. Во-первых, самое главное, по поводу этого состояния нельзя внутри себя формировать какие-то тревожные настроения о том, что за этим что-то плохое скрывается. Серьезным, как правило, нет, хотя, безусловно, правильно и нужно человека, как и любого человека без вегетососудистой дистонии, профилактически проводить какие-то осмотры, которые бы помогли выявить там ряд скрытых или каких-то медленных заболеваний. Это раз. Второе. Человеку, имеющему вегетососудистой дистонии, в высшей степени все элементы такого практического здоровья, они нужны. То есть это такая триада, которую давно-давно уже выявили. Это 8 часов работы, 8 часов активного отдыха и 8 часов сна. Потому что человек с вегетососудистой дистонией очень активно декомпенсируется, то есть он истощается при отсутствии режимных мероприятий. Недосып для него в несколько раз хуже, чем для человека с отрегулированной нервной системой. Какие-то физические, эмоциональные сильные перегрузки, его очень быстро истощают, и он мало может долго выдерживать, скажем, какие-то тяжелые нагрузки по времени, по дежурству, скажем, если работа сопряжена с ночными, суточными работами. Поэтому это должны быть жесткие рамки жизни, которые помогут человеку долго сохранять свою активность. Еще раз повторяю, при том, что для здоровья здесь какой-то серьезной угрозы нет, за исключением того, что этот человек всегда, как правило, себя плоховато чувствует. У него тонус понижен просто от природы, от рождения как такового.
Да, у нас очередной звонок. Алло, слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Борисович, вы могли бы привести статистику по раковым заболеваниям, скажем, какие наиболее убойные, так сказать, виды раковых опухолей, большее количество смертей, так, печени, желудки и так далее. Особенно какая связь вот опухолей от курения, от алкоголизма.
Что касается процента распространения, я по всем локализациям, к сожалению, не смогу, наверное, сказать, но постараюсь вот по тем, которым достаточно серьезно знаю. Лидирующие позиции вообще, ну вот для примера могу сказать, у нас самую большую смертность в Российской Федерации дают, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. В год у нас погибает людей от сердечно-сосудистых заболеваний, это вот в частности инфаркты, порядка 4-60 тысяч человек в год. Ну, практически 500 тысяч человек погибает от сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому настолько важен как бы внимание к этой проблеме, в первую очередь, как мы разбирали в прошлой передаче. И все сердечно-сосудистые заболевания практически на 80-90% имеют в подоплеке своей артериальную гипертонию. Это один из самых важных факторов, который способствует развитию этих заболеваний. Что касается опухолевых локализаций, наиболее первое место вообще занимает, конечно, опухоли желудочно-кишечного тракта. Порядка 40-50 тысяч в год у нас в год выявляется и, к сожалению, погибает людей от рака желудка, потому что выявляют уже на поздней стадии, в отличие, скажем, от европейских стран. Что касается рака желудка, здесь связь с курением, она совершенно четко определена и доказана, хотя на самом деле наиболее активным, так называемым фактором, вызывающим рак желудка, в настоящее время вы знаете достаточно хорошо, мы говорили, является так называемый желудочный микроб геликобактер, который вызывает на ранних стадиях гастрит, потом может вызывать у части людей язву желудка, а потом впоследствии, не обязательно это все через язву обязательно идет, но это отчасти, значит, может идти просто через гастрит или в скрытом варианте потом приводить к раку желудка. На втором месте по желудочно-кишечному тракту среди опухолей занимает опухоль толстой кишки. Ее практически где-то порядка 10-12 тысяч случаев в год по Российской Федерации выявляется. Связь с курением тоже достаточно обоснованная и прямая, и чаще всего здесь в этой ситуации нужно помнить, что наследственность, вот если важна всегда в рамках учета, я имею в виду при изучении истории заболевания человека, если человек знает, что у него ближайшие родственники болели раком кишечника, раком желудка, он в высшей степени должен все меры профилактики проходить, достаточно серьезное лечение. Дальше идут уже опухоли там, поджелудочной железы, печени, пищевода как таковые. Наряду с раком желудка, вот второе, третье место, как правило, в разных регионах делят опухоли молочной железы и опухоли легких. Иногда в некоторых регионах они несколько больше, чем, значит, вот локализация абдоминальной, да, несколько меньше. Но, в принципе, это десятки тысяч случаев в год только выявлений и, к сожалению, десятки случаев и смертей. Ну, выявление несколько выше, потому что, конечно же, вот выявляют все-таки человека, значит, несколько раньше, но вот везде отмечено во всем мире такая критическая ситуация о том, что в России процент выявлений и процент людей, умирающих в течение года, очень высокий. Люди очень поздно обращаются за медицинской помощью. К сожалению, у нас просто до неприличия развита система, когда человеку предлагают прямо при выходе из онкологического диспансера какие-то непроверенные, нетрадиционные методы лечения, там, вот, травы, все что угодно. Ну, четко надо понимать, ну, не враги врачи для людей. И если бы травы действительно помогали, мы бы с удовольствием использовали их в лечении. Но не доказана еще эффективность ни одной травы, ни для одного опухолевого заболевания. Это наглый обман, к сожалению. к сожалению, потому что он существует. Наглый обман и еще и коммерчески связаны. Никто не предложит ведь ту или иную замечательную травку за, вот, пожалуйста, ради, как бы, как они говорят, вот ради пользы. Все же предлагается за колоссальные деньги, да еще и за какие, эффекта под этим нет. Что касается связи опухоли молочной железы, четко можно говорить, что есть определенная связь с наследственностью, есть связь с гормональным фоном женщины, ну, в том числе посредственно через количество рожденных детей, и связь с массой тела. Чем выше масса тела человека, тем выше у женщины, тем выше риск развития опухоли молочной железы, в том числе с курением. Никотин везде практически является одним из наиважнейших, как мы говорим, канцерогенов, фактором, вызывающих опухоль. Конечно, он является просто доминирующим, основополагающим при раке легкого. Тут даже спорить нечего. За рубежом даже не вызывает сомнений. Обыкновенный судья, гражданский судья решает вопросы в отношении того, какие компенсации выплатить родственникам там, по поводу умершего родственника с раком легкого. Кто читает и знает, какие там были вообще национальные иски, когда миллиардные, миллионные, как бы, приходилось выплачивать средства компаниям табачным, затем другими вещами. Что касается опухоли и травмы, дело в том, что это часто встречающееся заблуждение. Никакой связи между травмой и опухолью не существует. Я это четко могу сказать, хотя очень часто люди вот эту связь прослеживают у себя в голове, о том, что вот ударился там по ноге или по животу, и вот развивается опухоль. Нет никакой связи, это четко могу сказать. Травмы нельзя пугаться. Самое главное, что человек, на что должен обратить внимание, это на знание собственной истории, своих корней, на наследственность. Вот это один из наиболее важных факторов, который помогает человеку в правильной, адекватной тактике ведения. Если среди родственников есть страдания, повышенные опухолевыми заболеваниями, человек должен онкологические осмотры проходить очень жестко и очень внимательно. Это очень важно. Среди вредных факторов, которые очень сильно мешают нашему здоровью, это никотин, это однозначно. Если бы четко было люди во всем мире бросили бы курить, то срок жизни резко бы увеличился вообще в всех странах, независимо от медицинской помощи. Как всегда, желаю вам здоровья. Наша передача подошла к концу. Не падайте духом. Какие бы болезни, какие бы диагнозы вам не ставили, всегда можно найти возможность для помощи. Не болейте, и помогай вам Бог.